Дикая полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начался новый 2017 год, и мы принимаемся за свою привычную работу. По многочисленным просьбам постоянных радиослушателей в этом году продолжает работу рубрика «Книжная полка», которая в прошлом году выходила нерегулярно. Планы у нас громадные, различных событий в 2017 году предстоит очень много. И год такой, который объявлен, во-первых, президентом нашей страны годом экологии. В Иркутске это год семьи. Кроме того, это юбилеи наших прославленных на весь мир земляков Валентина Григорьевича Распутина и Александра Бампилова. Но есть и другие, может быть, не менее талантливые авторы, о которых следует рассказать. Кроме того, это год, когда исполняется 100 лет со дня даты, которая стала очень важной не только для истории нашей страны, но и для истории всего мира. Год Октябрьской революции. Некоторые называют ее переворотом, другие – Великой Октябрьской революцией. Поэтому мы об этом тоже будем говорить на передачах. Но в рамках, естественно, представляемых нам 30 минут эфирного времени и опираясь на многочисленные источники, книги, воспоминания жителей города и так далее. Итак, приступаем. Ну что ж, первая передача, как всегда, она начинается, наверное, с подведения итогов прошлого года. В последнее время подведение итогов года в области литературы, если говорить, и книжного, это, конечно, награждение различными премиями. Премий в России очень много. Если бы мы стали говорить о всех этих премиях, то, наверное, половину бы передач этого года мы бы посвятили им. Поэтому я скажу только о самой знаковой премии, которая вызвала неоднозначную реакцию писателей, литературоведов и так далее. Я имею в виду «Большая книга». Премия, которая была присуждена Юзефовичу Леониду за книгу «Зимняя дорога». Кстати говоря, об этой книге, о человеке, основном действующем главном лице произведения, мы говорили в прошлом году в рамках передач «Иркутск кинематографический», когда говорили о фильме, снятому по мотивам первой еще написанный где-то в начале 70-х годов Леонидом Юзефовичем, очерка о человеке Пепеляеве, который явился основным действующим лицом. Поэтому я не знаю, стоит ли нам повторять, но дело в том, что отношение у ряда наших критиков, писателей, совершенно неоднозначное, кто-то приветствует, кто-то наоборот. Но это было всегда в истории русской литературы, потому что никогда мы не найдем однозначного мнения об этом. Возможно, это и хорошо. Но я хочу сказать, что в библиотеках нашей системы пока книги нет, собираемся приобретать. Но есть журнальный вариант, но я об этом вот уже говорила. Еще я хочу сказать, что из событий литературных всей страны «Литературная газета», основной такой орган, наверное, писательских организаций, В одном из последних номеров, 50-м, предпоследний это номер, за прошлый год, опубликовала обращение к писателям России под названием таким «Спасем наш Союз». Ее подписали очень многие деятели, известные со всех территорий нашей страны. Они считают, что, образно говоря, духовная партия слова, так они называют писателей, необходима Отечеству в наше сложное время, а сейчас она бездействует. Как пишется в этом обращении, они говорят, что писатели сегодня похожи на действующую армию, штаб которой впал в комфортную летаргию. Если бы не самоотверженная работа городских, губернских и республиканских организаций, Союз писателей России давно бы исчез с литературной карты. Ну так это или нет, это дело критиков, их мнения такие. А самое главное, наверное, то, что дают все-таки оценку читатели всему тому, что в нашей литературе происходит. Но от таких событий глобального масштаба в рамках страны перейдем к нашей иркутской литературе. В конце года были объявлены победители премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства в 2016 году. И вот если говорить о литературе, то за литературное произведение, так эта номинация называлась, премия была присуждена известному писателю Юрию Баранову за создание книг для детей «Зеленый медведь», «Потомкам пример», «Прогулки по Иркутскому художественному музею имени Сукачева» с Юрием Барановым, «Град небесный», «Озорной словарик», а также известной писательнице Светлане Волковой за создание книги «Сказки старого города». Это именно литературное произведение. Но кроме того, губернаторские премии были присуждены и по другим номинациям. Кстати, была такая номинация, как литературное музыкальное произведение с текстом или без текста. И здесь вот лауреатом стал Ян Круль за создание симфонических картин по мотивам байкальских легенд для симфонического оркестра. А победителем конкурса в направлении произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства стал Евгений Скачков за создание цикла скульптурных произведений, увековечивающих память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и локальных войнах, а также известных ученых Иркутской области. Обладателем премии за создание проекта «Время сорокой таз. Летопись Иркутской области 1981-2011 год» в номинации «Просветительская деятельность в сфере культуры» стал Владимир Ходий. Но мы с вами в прошлом году с Владимиром Ходием говорили уже на эту тему, и он неоднократно был и в книжной полке, и был также в Иркутске кинематографическом. Кроме того, было такое направление вот этого губернатора Иркутской области, как аудиовизуальные произведения. Здесь лауреатами стали участники творческого коллектива в составе Евгения Корзуна, Владимира Куренского, Анатолия Романенко за создание документального фильма «Мечта о земле». И вот я должна сказать, что здесь уже у нас ведь тоже было Анатолий Романенко и Евгений Корзун, вот, так что вы с ними уже, в принципе, знакомы. Также в этой же номинации был отмечен фильм документальный «Уходящие голоса» Юлии Бывшевой и Ольги Мартыновой. Очень интересный фильм, о нем мы тоже говорили неоднократно в программе «Иркутск кинематографический». И вот очень интересно, что было такое направление произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, и здесь премии был удостоен творческий коллектив в составе Аркадии и Натальи Ладяновых за создание серии медалей и барельефов известных иркутских художников, писателей, искусствоведов, педагогов, деловых людей. «Портреты иркутян» называется эта серия. Также обладателями премии в составе творческого коллектива стали Валерий Хайрюзов, Виктор Токарев, Юрий Суракевич, Владимир Соколов, Вячеслав Степанов в номинации «Исполнительская деятельность» за создание спектакля «Иннокентий» по пьесе Валерия Хайрюзова. Но Валерий Хайрюзов тоже неоднократно бывал гостем и участникам наших передач разнообразных. Вот то, что касается премии губернатора Иркутской области. Многие эти материалы можно найти в интернете, если не полениться. А некоторые, а книги многие можно найти в библиотеках города. 23 декабря прошлого года в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоялось торжественное вручение дипломов победителям и участникам регионального конкурса, который вот уже второй год проводился, «Лучшая книга года 2015». И вот конкурсная комиссия определила победителей в следующих номинациях. Лучшее историко-документальное издание – книга «История Иркутска» 17-19 веков. Ее составили, составителями ее являются Горащенко Алексей Николаевич и Иванов Александр Александрович. Кстати говоря, вышло уже как бы продолжение своеобразной истории Иркутска начала 20 века, и в планах наших встреча с Алексеем Николаевичем Горащенко, ну, где-то, наверное, следующая встреча, потому что в конце того года презентация вот этого издания «История Иркутска начала века», именно 1900-1920 годы, она уже вышла. Далее была номинация «Лучшая книга года» по версии Молчановки, «Лучшее издание о Великой Отечественной войне». И вот здесь победителем стал Государственный архив Иркутской области, представленной книгой, изданием «Великая Отечественная война» по материалам Государственного архива Иркутской области. Была номинация «Лучшее литературно-художественное издание». И здесь победителем стала Фрук Инна Львовна. К сожалению, это очень талантливая женщина, но вот ее сейчас уже нет в живых. Это переиздание этой книги, очень интересная книга. Книга называется «Запах гари». Инна Львовна была участником Великой Отечественной войны, она врач по профессии, и очень интересно рассказала о тех своих впечатлениях, о своем участии в Великой Отечественной войне. Очень интересная книга. Но вот я хочу сказать, что эта книга есть в областной библиотеке, а, к сожалению, в муниципальных библиотеках ее нет. Но, может быть, поскольку это было переиздание, может быть, сейчас вот библиотеки и получат ее. А лучшим изданием для детей и юношества признана книга Светланы Львовны Волковой «Сказки старого города». То есть она удостоена диплома, не только губернаторской премии. Лучшая книга года 2015, победители только дипломы получали и дипломы участников, а денежный эквивалент здесь не присуждался, но все равно мы очень поздравляем. И еще я очень рада за Татьяну Григорьевну Лареву, которая также отмечена дипломом в номинации «Лучшее издание об искусстве». Это вышла книга такая «История изобразительного искусства при Байкале 20-го, начало 21 века». Татьяна Григорьевна вообще молодец. Она продолжила свою работу, потому что вот эта вот книга, она объединяет и рассказы о всех выдающихся деятелях, о всех художниках, скульпторах и других представителей изобразительного искусства Прибайкалья. Поэтому остается только поздравить всех победителей, как получившую губернаторскую премию, так и удостоенных дипломов «Лучшая книга года 2015» и пожелать им дальнейших творческих успехов. А иркутянам, ну, непременно познакомиться с этими произведениями. Конечно, не все так однозначно отнеслись к этим произведениям, но вместе с тем некоторые не согласны, даже вот так иркутяне с этими, но тем не менее, как определили, так определили. Я не считаю, что это чрезвычайно плохие произведения. Каждый может иметь свое собственное мнение по этому вопросу. И мы еще, наверное, и в интернете, и в средствах массовой информации еще услышим разные мнения. Ну, а тут можно провести различные обсуждения этих произведений. Но самое интересное, что, конечно, год прошел. Наряду с такими выдающимися интересными фактами в истории и подведением итогов года, успехами, вместе с тем была в Иркутске страшная трагедия, которая унесла десятки жизней. И самое интересное, что о ней писали и в интернете, и вот даже литературная газета в одном из последних номеров, такая довольно-таки большая статья Вадима Попова «Господин Боярышник», о чем свидетельствует страшная трагедия в Иркутске, унесшая десятки жизней. И, в общем, конечно, можно и с ним познакомиться, с чем-то согласиться, с чем-то нет. Несколько человек меня в прошлом году, мне даже звонили лично и спрашивали мое мнение относительно сериала, который был показан по Первому каналу «Таинственная страсть». Этот сериал касается литературы, потому что Первый канал, он, во-первых, рекламировал здорово, и он снят как бы по мемуарам Василия Аксенова, и очень многие писали, критики об этом сериале, одни, так сказать, положительно, другие отрицательно. Но если подводить вот такие итоги по литературному и житейскому образу, то, скорее всего, в общем, этот сериал, мне кажется, определенный какой-то литературный миф, который касается и этого прозаика, и его друзей-поэтов. Ну, надо смотреть, но я хочу сказать, что вообще-то шестидесятники показаны совсем не так, какое вот лично у меня было представление об этом. Ну, надо читать, надо смотреть. Это миф о невозможности быть талантом с моей точки зрения. Ну, что еще я хочу сказать? Хотя мы проводили старый год, но мы же, конечно, его со счетов не сбрасываем, как и все прожитое. Делаем определенные выводы из всего хорошего и плохого, что было в 2016 году, и стараемся плохое в год 2017 с собой не забирать. Но хотя я завершила цикл иркутский кинематографический, тем не менее, так или иначе, я как-то не могу не считаться с этим. И когда смотрю либо прессу, либо какие-то другие источники информации, я, конечно же, обращаю на это внимание. И вот, знаете, в одном из последних номеров за 28 декабря «Аргументов и фактов» был интервью с Аркадием Ининым. Он был сценаристом фильма, одного из последних фильмов Александра Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди». И вот самое интересное, что он пишет, что, во всяком случае, в фильме есть финальный титр, он говорит, «Благодарность Дональду Трампу за помощь в съемках фильма». этого фильма. Вот это удивительно. И лишний раз приходится удивляться, ну как Иркутск связан различными своими деятелями, известными и неизвестными, практически со всем миром. А почему вот так благодарность была? Потому что съемки фильма проводились не только у нас в стране, в Одессе, но также в Америке. И там снимались сцены в казино «Тадж-Махал», которым владел Трамп. И более того, оказывается, Трамп очень любит сниматься в эпизодах. И вот ему сказали, что Гайдай – великий режиссер. И Трамп робко попросил сняться с женой в эпизоде. А Гайдай сказал: «Не знаю я такого артиста Трампа», и не взял его. Вот представляете, могли бы мы сейчас ведь использовать полезную связь. Но кто знал, что будет через 25 лет, что Трамп будет президентом Соединенных Штатов. Вот так оборачивается жизнь, такая, так сказать, у нашего Иркутска судьба. И еще я хочу сказать, что вот в той же газете, но это уже газета последняя прошлого года, литературная газета, там под рубрикой «Письма с Еврозоны» есть такая статья «Футбольные мечтатели». Ну, как известно, у нас в стране, по-моему, футболу и спорту уделяется гораздо больше внимания, это с моей точки зрения, опять же, чем литературе. Под рубрикой «Это футбольный мечтатель» так говорит так: «Писатели по-своему готовятся к мировому чемпионату 2018 года в России». Оказывается, там приводятся строки о том, что писателей там очень много писали о футболе, например, Осип Мандельштам: «Чуть-чуть неловкий, мешковатый, как подобает в их лета, кто мяч толкнет угловатый, кто охраняет ворота». И вот этот образ очень подходит, как они говорят, тем героям статьи, которую вот здесь они пишут. Дело в том, что, конечно, писательский футбол – это звучит как нонсенс, но тем не менее. Оказывается, не так давно в центре Берлина каждый понедельник в любую погоду на стадионе НКО Берлина в 20:00 начинает команду сборной писателей ФРГ по футболу. И оказывается, после полуторачасовой передачи с мячом, приняв душ, они садятся за стол то с пивом, то с минералкой и начинают обсуждать писательско-издательские дела. Но дело в том, что, как они считают, вот, что футбол – спорт не только для профессионалов, но и для таких неловких, мешковатых поэтов и писателей. И создан даже такой, ну что ли, международное такое движение, потому что присоединились к ним писатели Польши, Украины и так далее. И даже они решили провести вот в этом, в прошедшем году, чемпионат писательский Европы по футболу. И он, оказывается, состоялся в прошлом году на Кипре. В нескольких странах писательский футбол поддерживают уже не только футбольные союзы, но и меценаты. Команды имеют уже своих собственных тренеров. И вот я подумала, что нашим писателям тоже бы, наверное, надо было заняться чем выяснением иногда отношений друг с другом и каких-то не особенно приятных комплиментов в адрес состоящей в другом писательском союзе, заняться вроде бы тренерской деятельностью такой, заняться футболом. И футбол, по-моему, в силах собрать вместе людей разных взглядов. И вот уже в Берлине создан оргкомитет писательской футбольной лиги Европы. Туда нас могут спустить, тем более, что, наверное, никто не будет проверять на допинг писателей. И уже туда послали заявки. Австрия, Нидерланды, Венгрия. Почему бы и нашим литераторам не надеть бутсы? Тем более, что прецедент такой у наших же опять литераторов и журналистов был. Все, наверное, помнят фотографию Александра Вампилова на поле в 60-е годы. Матчи проводились тогда среди иркутских журналистов и писателей. Почему бы вот это не возобновить? Это мои такие пожелания. Больше оздоравливаться. Ну, а завершить наш сегодняшний разговор я хочу вот чем. Хорошо иногда пересматривать старые книги, которые стоят на книжных полках. И я вот взяла антологию русского советского рассказа, которая была выпущена издательством «Современник» в 1989 году. И начинается это издание небольшим таким рассказом Александра Вампилова под названием «Сугробы». Это как раз новогоднее издание. Вы знаете, оно очень небольшое, написано в 1961 году еще. Было издано впервые в советской молодежи. И фамилия у него тогда была не под фамилией Александр Вампилов, а он писал под псевдонимом Хомутовский. Это была советская молодежь, газета, 64-й год, вот 1 января. Итак, «Сугробы». Позвольте начало зачитать. Ни куста, ни пригорка, даже телеграфных столбов нет рядом. Только море снега, заунывно ровное, мертвое море. Узкая синяя дорога оцепенела, и кажется, что она никуда не приведет. Дорогу освещает маленькая тусклая луна. Озябшая, жалкая, она, кажется, ждет, не дождется конца своего дежурства. А там, где сливаются небо и снег, мрак. Попадите в такое место, пройдитесь по этой дороге ночью, и вы поймете, что такое одиночество. Резкий, неестественно громкий скрик собственных шагов, будто подгоняет Верочку Фролову, учительницу. Идет она быстро, почти бежит. Время от времени она оглядывается, дорога вязнет во мгле, и Верочке кажется жутким предположением вернуться, оказаться там, где она только что прошла, но и мороз, и волки, и 3 километра впереди, все это чепуха. У Веры Андреевны горе, ее обманули. Она долго не верила, что ее обманывали, но сегодня на станции, куда она приходила его встречать, она поняла все. В каждом письме он обещал приехать к Новому году. Правда, писем не было уже давно. Но кто мог запретить Верочке надеяться? Хотя рассказ и небольшой, я все читать не буду. Я думаю, что любители могут прочесть. Тем более, что у Александра Вампилова есть еще один новогодний, не рассказик, а даже фельетон, который также был напечатан в «Советской молодежи» новогодний, а потом его «Советская культура» газета перепечатала уже в 83-м году, 1 января. Называется он «Маскарад. Новогодний фельетон». Так что в этом году, вот видите, Александр Вампилов известен ведь не только тем, что он пьесы с фильмами по его сценарием, ну и многим другим. Ну и, конечно, в этом году об экологии мы должны думать. И планируем встречи с теми писателями, которые писали, которые продолжают литераторы писать на эту тему. Ну и, конечно же, будем говорить еще и о фильмах, наверное, которые сняты по этим произведениям, тем более, что в конце 2017 года в России предполагается презентовать премьеру еще одного фильма о самом глубоком озере мира, его красоте и проблемах экологии. Документальный фильм «Без Байкала». И вот то, что я не успела рассказать в рамках иркутски-неотографически, я постараюсь рассказать об авторе проекта и режиссере Александре Горновском, том самом наш иркутянин, он родился у нас, окончил наш институт, но сейчас, конечно, москвич, но вот снимает этот фильм. Так что поговорим, а может быть, Горновский, если будет здесь, то пригласим его и сюда. Ну, еще мне хотелось бы сказать, что у нас много до сих пор идет споров о том, кто же такой Александр Васильевич Колчак, герой, антигерой, ученый, или кто там, или невольник чести, как считает, например, автор, недавно вышедший в московском издательстве «Посев» тиражом 1600 экземпляров, Галина Владимировна Майорова, наша землячка, книга «Александр Васильевич Колчак». И вот мы собираемся об этой книге поговорить. Тем более, она в библиотеках, в принципе, есть. Презентация ее уже прошла, но мы еще приблизим и поговорим. Еще я хотела сказать вот о чем, что уже готов сигнальный экземпляр книги и согласован. «Памяти мастера» называется, и открыта подписка на эту книгу. Это фотоальбом, который собран Александром Князевым, фотографом нашим, с подробными текстами Арнольда Харитонова на основе фотографий из личного архива Виталия Бенгера. Он был альбом еще при его жизни начат, и книга совсем недавно прервалась, и как и его жизнь. И вот и Князев, и Харитонов решили памятью вот этой продлить жизнь Виталия Бенгера и превратить эту книгу в мемориальную. Как они считают, что пусть продлится, насколько возможно, его долгая и успешная ученическая жизнь, которая так дорога очень многим иркутянам. И пусть останется с иркутянами его золотая маска за честь и достоинство в служении театру, пусть воспоминания различных театральных деятелей осчастливят всех иркутян. Надо сказать, что презентация этой книги состоится тогда, когда будут собраны все средства на то, чтобы... Ну, это, в общем-то, в принципе, народный проект. И чтобы стать обладателем, надо сделать всего 3 шага. Перевести 500 рублей, это цена книги, на карту Visa Сбербанка. Номер дается, можно в интернете все это найти. Затем, значит, прийти на презентацию книги и получить свои экземпляры. А книга будет издана и отпечатана в типографии на Чехова. Но я думаю, что, может, еще об этом разговор будет, но я просто говорю, чтобы ускорить вот этот процесс. И мы еще об этом неоднократно поговорим. Ну что ж, желаю всем добра, здоровья, ну и потом с таким праздником, как Старый Новый Год, который только удивительной нашей стране празднуют. Иностранцы никак не могут понять, что это такое Старый Новый Год. А мы-то все очень хорошо знаем, что это такое Старый Новый Год или Новый Новый Год. Всем добра, всем здоровья. И, естественно, проводите следующий год с книгой. Не забывайте об этом. Всего доброго, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».